эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе гастроль квартета для Госдепа. Четверо депутатов, выступающих против Америки, ей услышаны, утверждает Келли Дегнан.
Последние недели мне задают вопросы высокопоставленные чиновники Вашингтона о мотивах тех лиц, которые продолжают говорить о теориях заговора и распространять ложь, основанную на российской дезинформации.
Не время для войны. В Самарканде, Москве, пришлось услышать не только китайское предупреждение.
Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее.
Спикеры на переправе. Кто и почему заменил Алана Тадаева?
Понятно, что это выбор самого Алана Юрьевича, и он имеет полное право на кресло спикера, потому что это он предложил свою партию НХАС Алану Гаглоеву.
Все это, а также хозяйство Абхазии прирастает в Сибири. Рубрики «Обзор прессы и гость недели», с которым обсудим армяно-азербайджанское обострение и многое другое, сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В городе Изюм Харьковской области после отступления российской армии было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Балвинова. Он заявил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Телеканал «В настоящее время» опубликовал фотографии захоронений в лесах под Изюмом, которые редакции передали украинские журналисты. Журналисты на снимках запечатлены захоронения, которые остались после отхода российских войск с территории, находившейся несколько месяцев под их оккупацией. На некоторых могилах есть венки, на крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи «ВСУ, 17 человек с морга, 345, 412». Как пишет в настоящее время, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков. Советник главы Минобороны Алексей Копытько 15 сентября заявил, что разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы с масштабами, по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв минимум с двумя Бучами Киевской области. Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с индийским премьером Нарендрой Моди, что Россия сделает все для того, чтобы война в Украине прекратилась как можно быстрее. Однако украинская сторона, по его словам, отказывается от переговорного процесса.
Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя.
Слова «война», как и спецоперация, в Путин не употребил, использовав выражение «это все». Он отвечал на реплику Моди, который сказал Путину, что сегодня не время для войны, подчеркнув, что не раз доносил эту мысль до российского президента по телефону. Индийский премьер сказал, что мир сейчас стоит перед многочисленными вызовами, среди которых проблема продовольствия, удобрений и энергетической безопасности. Развивая свою мысль, Путин сказал, что руководство Украины заявляло о том, что хочет добиться своих целей военным путем. Каким путем хочет завершить войну сам Путин, российский президент не сказал. Встреча с Моди состоялась в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Других подробностей беседы агентства не приводят. Днем 16 сентября по зданию администрации Херсонской области был нанесен, по предварительным данным, ракетный удар. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стримаусов. Удар, как утверждается, был нанесен, когда в здании проходило совещание глав оккупационных администраций городских и муниципальных округов. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, здание администрации частично разрушено. По словам замглавы оккупационной администрации администрации Херсонской области Екатерины Губаревой ранена начальница департамента труда. Также сообщается, что ее водитель погиб. Российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб сообщили о троих погибших. Утверждаются, что двое из них – случайные прохожие. В ударе представители оккупационных властей обвиняют украинских военных. Украинское командование пока эти утверждения не комментировало. В Луганске в результате взрыва в здании прокуратуры погиб генеральный прокурор так называемой ЛНР Сергей Горенко. Об этом сообщает телеграм-канал 112. В экстренных службах ЛНР подтвердили Интерфаксу эту информацию. Сепаратисты пока официально не комментировали сообщение о смерти генпрокурора. По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете, сказал собеседник Интерфакса. Погибла и замгенпрокурора. Генпрокурора Екатерина Стегленко, сообщает агентство.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Великобритании объявили, что в очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II вставать больше нельзя. Очередь переполнилась. Допуск приостановили, по крайней мере, на 6 часов. К моменту приостановки длина очереди достигала 8 километров. Время ожидания оценивалось в 14 часов. Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября. Очередь к гробу с Елизаветой II начала формироваться более чем за двое суток до официального начала. Ожидалось, что всего проститься с королевой придут до 1 000 000 человек. Церемония публичного прощания закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Королеву Елизавету похоронят в Виндзорском замке.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Вашингтоне ждут четкого ответа на вопрос, согласны ли власти с последними высказываниями и обвинениями, отколовшейся от правящей грузинской мечты четверки. Они неоднократно обвиняли и продолжают обвинять посольство США во вмешательстве во внутренние дела государства, попытке повлиять на процессы и даже желание открыть второй фронт на территории Грузии. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Мы не заинтересованы в том, чтобы война распространилась на Грузию и никогда не говорили об открытии второго фронта, сказала посол США в Грузии Келли Дегнан в эфире телеканала Имеди. В последние месяцы дипломат неоднократно выступала с подобными заявлениями, отвечая на нападки отколовшейся от правящей грузинской мечты четверки депутатов. Однако, несмотря на это, квартет, образовавшийся, по их утверждениям, с целью доносить до граждан информацию, на озвучивание которой не решаются представители власти, продолжает наступление. А в США, между тем, явно не видят грани между правящей командой и четверкой, поясняет Келли Дегнан.
В последние недели мне задают вопросы высокопоставленные чиновники Вашингтона о мотивах тех лиц, которые продолжают говорить о теориях заговора и распространять ложь, основанную на российской дезинформации. Чиновники не понимают, почему правительство не дистанцируется от этого более резко и четко. Если правящая партия и правительство не согласны с этими явно ложными обвинениями в адрес стратегического партнера Грузии США, то есть ожидание того, что они четко отстранятся от этого. Повторение этих теорий заговора лишь сеет путаницу, углубляет поляризацию и вызывает вопросы у грузин и американцев о мотивах, стоящих за этими нападками.
Дегнан в последнее время довольно часто повторяет, что открытие второго фронта не входит в интересы США. Впрочем, один из отколовшихся, Дмитрий Хундадзе, продолжает обвинять американцев в нечестности.
Американка Дегнан говорит нам, что они хотят мира в Грузии. Второй американец Киссингер призывает воюющих в Украине грузин приехать в Грузию и свергнуть власть. Третья американка Фаркас говорит нам об утверждении дополнительных санкций и призывает нас быть на передовой вместе с Украиной. Ну и что, если Россия вторгнется в Грузию, все равно она не победит. Будто Россия планирует с нами играть в нарды. Кому из них верить? Или нам опять замолчать?
Написал Дмитрий Хундадзе в очередном письме грузинской общественности. Причем в правящей партии явно не собираются резко и четко отстраняться от слов своих бывших однопартийцев. На их защиту сегодня встал член фракции «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури.
Меня удивляет позиция госпожи посла, согласно которой заявление четверки якобы российский нарратив. Очень жаль, я считаю, что это очень неприятное обвинение и одновременно совершенно необоснованные. Вы сами хорошо видите, что целый ряд вопросов, которые задают эти депутаты, это позиции и вопросы очень большой части населения.
Часть оппозиции от представителей правящей партии иного и не ждала. Там призывают высокопоставленных чиновников Вашингтона последовать их примеру, поскольку формально отколовшаяся от правящей партии четверка остается частью грузинской мечты, утверждает член партии «Единое национальное движение» Бачо Долидзе.
Даже теоретически ожидать того, что посол получит какие-то ответы от правящей партии, а ее отстранение от этих заявлений, я считаю, не стоит. Эти сообщения придумала сама грузинская мечта. Ираклий Кобахидзе сам признал, что есть вопросы, о которых правящая команда не желает говорить, и для этого была создана эта якобы отколовшаяся группировка. Все письма, все заявления, которые распространяют эти люди, и я хочу, чтобы все это хорошо понимали, согласованы с Пидзиной Иванишвили и пройдены с господином Кобахидзе.
Ожидать, что грузинская мечта открестится от заявлений квартета, можно лишь в случае поражения Российской Федерации в войне в Украине. А до тех пор власти будут продолжать политику отдаления от Запада, считает политолог Гия Хухашвили.
США являются единственным практически гарантом незыблемости вектора развития и нашей безопасности. Если бы не было фактора США, Россия уже на сегодняшний день вынудила бы нашу власть подписать так называемый трактат 2. Да? Мы уже стали бы, значит, зоной влияния России, легально уже. Единственное, почему Россия этого не делает, это то, что они боятся контршагов каких-то от США. Так что эта вся кампания, она, конечно же, направлена на то, чтобы максимально ослабить влияние Америки в Грузии, дискредитировать максимально в глазах общественности США. И это методично делает власть. Не четверка, а именно властная пропаганда.
Впрочем, сейчас США приходится лишь отбиваться от нападок. Любой резкий ответ с их стороны несет с собой серьезные риски, продолжает Хухашвили, поскольку Грузия может более интенсивно склониться в сторону России, считает политолог, в чем, скорее всего, и заинтересованы действующие власти Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В находящихся под контролем России и украинских городах звучат взрывы, гибнут чиновники временных военно-гражданских администраций. При этом Запад, несмотря на категорические предупреждения Москвы, лишь увеличивает поставки вооружений ВСУ. А Владимиру Путину же приходится оправдываться перед лидерами стран, которых в Кремле называли альтернативой для поставок российских энергоносителей. Обо всем этом Владимир Унанянц.
Серия взрывов и смертей в городах, находящихся под контролем российской армии, сообщается о гибели генпрокурора самопровозглашенной ЛНР в результате взрыва в здании следственного ведомства в Луганске. Как пишут российские СМИ, Сергей Горенко скончался от полученных ранений в собственном кабинете. В Бердянске же найдены убитыми назначенный Москвой заместитель главы города Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая избирком по проведению так называемого референдума. В то же время ракетному обстрелу подвергся центр Херсона. Согласно одним данным, целью было здание городской администрации, по другим снаряды угодили в находящийся рядом апелляционный суд. Замглавы подконтрольной России местной областной администрации Кирилл Стримоусов утверждает, что обстрел велся из установок «Хаймерс». Ранее Главное управление разведки Украины и оперативное командование «Юг» предупредили о возможности теракта под фальшивым флагом, обвинив Россию в попытке дискредитировать ВСУ. В Киеве посоветовали жителям оккупированных территорий воздержаться от посещения общественных мест по 20 сентября включительно. В российских СМИ и телеграм-каналах все чаще звучат опасения по поводу нового наступления украинской армии. Слухи подогреваются новостями об очередном пакете военной помощи Украине, утвержденной Белым домом. Среди вооружений, одобренных президентом Байденом, боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Хаймерс», десятки тысяч артиллерийских снарядов для 105-миллиметровых орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 4 противоартиллерийских радара, 4 грузовика и 8 прицепов трапов для перевозки тяжелой техники, а также системы противодействия беспилотникам, оборудование для разминирования, противопехотные мины, стрелковое оружие, патроны к нему, приборы ночного видения и зимняя форма. Общая стоимость пакета составляет 600 миллионов долларов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обещает сделать все, чтобы Россия проиграла развязанную Владимиром Путиным войну.
Путин ведет борьбу со всеми либеральными демократиями западных стран и при этом разрушает свою страну морально, экономически и политически. И он не выиграет эту борьбу. Война должна быть выиграна. Россия должна быть привлечена к ответственности. Ответить за зверства, которые они совершают в отношении маленьких детей, используя насилие как оружие войны, голод как средство войны и прочее. Но они должны быть привлечены к ответственности.
Одним из свидетельств преступлений против человечности должны стать массовые захоронения, которые наступающие украинские войска обнаружили на территории Харьковской области. Речь идет о сотнях могил в лесах в окрестностях Изюма. Об этом сообщил глава полиции Украины Игорь Клименко.
50 осіб на территории Харьковской области.
На территории Харьковской области на этой неделе обнаружено около 50 человек мирных жителей. Это не считая массовых захоронений, из которых нам еще предстоит извлечь тела. Полиция и прокуратура работают в Изюме, в том числе 40 следователей УВД, 10 криминалистических лабораторий, судебно-медицинские эксперты находятся на территории массового захоронения наших граждан. На сегодняшний день там около 445 могил. Мы собираемся расследовать вид телесных повреждений и точные причины смерти. Эта работа продлится больше недели. Это длительное расследование, поэтому мы привлекаем спецтехнику. Тела, как вы знаете, там захоронены с марта.
Зарыты были там еще с березня месяца.
В связи с этим Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о намерении направить в Изюм команду для проверки утверждений Украины. Элизабет Троссел назвала эти сообщения шокирующими, добавив, что команда ООН параллельно попытается установить, были ли погибшие гражданскими лицами или военнослужащими, а также причину их смертей. При этом Европа на фоне успешного украинского наступления может поменять подход к поставкам вооружений и прислушаться к просьбам Киева предоставить тяжелую технику и системы ПВО. Так, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин, который украинские власти критиковали в последнее время за отказ предоставить танки, думает о том, чтобы пересмотреть правила военного экспорта.
Мы должны быть готовы к тому, что путинская Россия в обозримом будущем определится в оппозиции к нам, к НАТО и к Европейскому Союзу, который, кстати, Путин никогда не принимал всерьез. Путинская Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу для нашего альянса, и мы готовы к этому в рамках НАТО. Речь идет о нашей безопасности, которая не может быть отделена от безопасности наших союзников. И в то же время мы убедительно даем понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль в ответственности за безопасность и сохранность нашего континента. Если государствам-членам удастся пересмотреть наши национальные оговорки и правила в отношении использования и экспорта систем совместного производства, это может стать неожиданностью для некоторых. Но правительство Германии готово сделать это.
В том, что Европа намерена пересмотреть свое отношение к поставкам вооружений Украине, заверила и посетившая Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, экономические санкции в отношении России ЕС намерен закрепить реальной военной помощью.
Важно, чтобы мы понимали, что да, это дорого обходится, но наша свобода, международный мирный порядок и демократия бесценны. И я глубоко убеждена, что Украина и Европа демократии победят. Сегодня как никогда необходимо, чтобы Украина получила военный потенциал, необходимый ей для самообороны. Потому что Украина доказала, что она на это способна, если у нее есть возможности. Это абсолютно важно. Я должна сказать, что нас впечатляет храбрость украинских вооруженных сил, их мотивация. Очень хорошо, что они добились военного успеха, и теперь его нужно закрепить.
It is good that they had this military success because I know it has to be consolidated.
Закрепить президент Украины Владимир Зеленский предлагает в первую очередь предоставлением Киеву систем противоракетной обороны. По словам украинского лидера, в мире не так много государств, которые способны поставить подобные системы, и они пока занимают осторожную позицию.
А вже ж безпека – це противоповітряна оборона.
Для нас сегодня приоритет противоракетная оборона. Я не знаю, как это решить быстро. Мы начали эти разговоры, и есть позитивные результаты относительно поставок на САМС и Айрис-Т. Мы ожидаем несколько систем. Пока что мы не получили ни одной.
Мы ожидаем несколько систем, пока что мы не отримали ни одной.
Впрочем, нелегко приходится и Москве. По информации западных аналитиков, российские военные уже испытывают нехватку боеприпасов. Их приходится закупать в странах, куда поставлялись российские или советские вооружения. окружения, в том числе в Северной Корее. Да и политическому руководству страны все сложнее находить союзников или хотя бы сочувствующих. Так, на саммите ШОС в Самарканде Владимиру Путину пришлось объясняться с лидерами Индии и Китая, которые в украинском конфликте заняли нейтральную позицию. Заявил российский президент на встрече с Си Цзиньпином. А индийский премьер Нарендра Моди прямо заявил Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, поскольку безопасность поставок продовольствия, удобрений и топлива должна быть приоритетом. В ответ глава Кремля посетовал на несговорчивость Киева.
Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя.
Наблюдатели отмечают, сожаление Путина было не слишком наигранным. Москве, судя по всему, приходится активно вербовать заключенных для того, чтобы восполнить потери в Украине. В то же время российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят выпуск курсантов на более ранний срок. Это отмечают аналитики британской военной разведки. Почти наверняка означает, что выпускников военных училищ можно будет использовать в операции в Украине. Ускорение обучения курсантов и потребность группы «Вагнера» в штурмовых отрядах позволяет предположить, что проблема укомплектования вооруженных сил в первую очередь связана с нехваткой боевой пехоты и младших командиров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Хозяйство Абхазии прирастать будет Сибирью. Новосибирские ученые совместно с абхазскими коллегами обследовали на устойчивость ряд сооружений в самопровозглашенной республике Абхазии. Среди них Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гуместинский мост, Сухумский маяк и здание Совмина. Виталий Шаря узнал о результатах.
На днях российские ученые из Новосибирска и сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии обследовали на предмет устойчивости инженерные сооружения на территории республики. Среди объектов изучения были Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гуместинский мост, Сухумский маяк, Абхазский государственный университет и сгоревшее 29 лет назад здание Совета министров Абхазии. АССР. Российских ученых в Абхазию пригласил руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, который рассказал «Эхо Кавказа».
Институт экологии пригласил группу научного центра экологии Новосибирского отделения РАН. И они владеют несколькими методами очень современных способов диагностики пластов, двойных оснований на степень насыщенности пластов водой, что очень важно для понимания ползневых процессов, неустойчивости зданий, особенно те, которые находятся на склонах, возможность оценки дренажной системы, ее эффективности. В принципе, так сказать, это было все вначале нацелено на плотину Гальского водохранилища. Ну а потом, когда мы уже начали работать, здесь появились еще новые объекты, которые представляют интерес с этой точки зрения. И получили такой предварительный пока результат, обзор такой, который требует в дальнейшем детализации. Но так как это был пилотный вариант, все расходы организаторы, они и мы как бы понесли в значительной степени они. То есть это никакой нагрузкой для бюджета не стало. Но вот в дальнейшем уже надо будет, уже когда детализировать эти изыскания более подробно, там нужно будет думать о уже заключении конкретных договоров с заинтересованными организациями.
Что же показали нынешние исследования? Ученые исследовали замкнутый периметр вокруг храмового комплекса собор Святого Пантелеймона в Новом Афоне, колокольню с курантами, жилые строения монахов, обе подпорные стены и оценили устойчивость всех сооружений. Остаточный ресурс комплекса монастыря 74%, самого собора 86%. Это очень хорошо для зданий, строившихся во второй половине позапрошлого века на склоне холма. А вот Сухумский маяк начинает потихоньку падать. Маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. Считается, что остаточный ресурс сооружения 68%, но по мнению специалистов, эти данные скорее всего завышены, так как он держится еще на натяжных тросах. Я задал Роману Дбару вопрос. Ну вот я помню все послевоенные годы, вот это здание Совмина сгоревшее, да, сперва сказали, вообще там надо его сносить, потом из Москвы приезжала группа какая-то, там проект, что-то сделали, типа восстановления, потом это все заглохло. Но я как понял по результатам того, что сейчас сделано, наверное, все-таки его надо сносить, и смысла нет никакого.
Наверное, в наше время оставлять руины до четвертого этажа, а потом, значит, что-то думать дальше, наверное, особого смысла нет. Сегодня новые материалы, и если что-то строить, надо, естественно, начинать строить с нуля.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
В Грузии снизилось количество сторонников вступления страны в Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса Американского национального демократического института по международным вопросам, NDI. Отвечая на вопрос, вы одобряете или не одобряете заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС, вариант «одобряю» выбрали 75% респондентов, это почти на 10% меньше, чем в конце 2019 года. 14% сказали, что не одобряют вступление страны в ЕС. В прошлом году их число колебалось на уровне 8-11%. Почти половина респондентов, 47%, считают, что политика властей Грузии должна быть прозападной. 31% настаивает на прозападной политике и одновременно поддержке хороших отношений с Россией. Число тех, кто выступает за более тесные связи с Москвой, в целом не превышает 9%. Как пишет агентство «Новости Грузия», 69% населения Грузии поддерживают курс страны на вступление в НАТО. Лишь 12% респондентов заявили, что они против интеграции Грузии в альянс, а 16% затруднились с ответом. Ситуация в регионе взрывоопасная. Вероятность войны с Грузией достаточно высокая, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба после заседания Общественного совета при Абхазском МИДе. Грузинская власть, с одной стороны, делает определенные заявления, но, с другой стороны, мы смотрим на дела. Дела заключаются в том, что растут контракты по поставке ударных и разведывательных беспилотников. Идут консультации с НАТО, активно работает разведка, сказал Ардзинба. С учетом того, что происходит на Украине, с учетом того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, конечно, вероятность войны с Грузией достаточно высокая. Нам нужно, как государству, обеспечивать обороноспособность, твердо стоять, отстаивая наши интересы, добавил Ардзинба. По его словам, все эти вопросы будут обсуждены и на заседании Абхазского совбеза, которое состоится в понедельник, 19 сентября. Судебный процесс по делу о смерти Инала Джабиева продолжится 19 сентября, об этом сообщает агентство РЭС. Процесс был отложен из-за отсутствия одного из подсудимых, Заура Гогичаева, который, по словам защиты, не присутствовал по состоянию здоровья. Отсутствовал в зале суда и адвокат одного из подсудимых. Несмотря на то, что стороны были согласны продолжить заседание, судья Инал Тибилов заявил, что в таком случае будет нарушен принцип процессуального права. Сегодня же Цхинвальский городской суд на 2 месяца продлил срок предварительного задержания 2 обвиняемых Ацамаза Наниева и Алана Багаева. Мирная акция против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде пройдет завтра в Абхазии. Как сообщили в инициативной группе, речь идет о молчаливом шествии с элементами демонстрации. Начальная и конечная точка маршрута шествия – Сухумская площадь Свободы. Организаторы получили разрешение на проведение акции от городской мэрии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии, в парламенте самопровозглашенной республики, сменился спикер. Кто и почему занял его место, выяснял Мурат Гукимухов.
Отставка Алана Тадаева с поста председателя парламента – это ни в коем случае не капитуляция оппозиции. Очевидно, это рациональное решение, принятое совместно с Анатолием Бибиловым или даже в более широком кругу единомышленников. Экс-президенту и его «Единой Осетии» сейчас в принципе не нужно кресло спикера. В нем нет нужды, если за спикером не стоит устойчивое парламентское большинство. А его тоже нет. Вчерашние политические попутчики переметнулись от бывшей распределяющей руки к действующей, что было вполне ожидаемо. Конечно, в иной ситуации Анатолий Ильич без боя не уступил бы. И Алан Тадаев не подал бы в отставку. И у Анатолия Бибилова хватило бы ресурсов и возможности заинтересовать вчерашних политических попутчиков, но, повторюсь, в этом нет смысла. Посмотрите, как распределились голоса между двумя кандидатами на пост спикера. Из 33 парламентариев, присутствовавших на сессии, за кандидата от президента Гаглоева Алана Алборова проголосовал 21 депутат. А за кандидата от «Единой Осетии» от Самаза Бибилова 12 депутатов. О чем это говорит? О том, что за Анатолием Бибиловым более трети голосов. То есть без его фракции парламент не набирает кворум, что позволяет «Единой Осетии» блокировать законодательные инициативы руководства республики и так далее. И, конечно, довольно странно было бы устраивать демарши, критиковать власть, срывать сессии в парламенте, где спикером лидер оппозиционной фракции. Можно предположить, именно поэтому «Единая Осетия» и выдвинула в спикере заведомо непроходную фигуру от Самаза Бибилова. Трудно представить, что кто-то из инициаторов его выдвижения всерьез рассчитывал, что большинство проголосует за депутата по фамилии Бибилов. Наверное, единственная интрига в этой истории про отставку – сохранится ли за Аланом Тадаевым кресло председателя партии или он уступит его Анатолию Бибилову на следующем съезде «Единой Осетии». Местные наблюдатели утверждают, что съезд могут провести уже в октябре. Избрание лидером партии позволит Анатолию Ильичу лично присутствовать на сессиях, сохранять единство своих сторонников и задавать тон на заседаниях законодательного собрания. Хотя Анатолий Бибилов человек занятой, у него масса экономических интересов в ДНР и ЛНР. Поэтому пока непонятно, получится ли у него совмещать бизнес там и политическую деятельность в республике, есть ли вообще для него такая необходимость. К другой части истории, к избранию Алана Гаглоева спикером парламента. Как прокомментировал это избрание один из местных аналитиков, если бы я был врагом Алана Гаглоева, я бы тоже проголосовал за Алборова. Пожалуй, из окружения Алана Гаглоева никто так не раздражает избирателей, как Алан Алборов. Понятно, что это выбор самого Алана Юрьевича, и он имеет полное право на кресло спикера, потому что это он предложил свою партию НХАС Алану Гаглоеву после того, как ему не дали зарегистрировать свою партию «Аланский союз». Но все-таки кадровое решение крайне неудачное. Президент просто обязан был его избежать. Алан Алборов никогда не был политиком. Президент Леонид Тибилов назначил его мэром Схинвала по протекции министра внутренних дел Аксара Лавоева и руководителя службы внешней разведки Сослана Гатикоева. Эти товарищи приняли самое деятельное участие, в том числе и финансовое, в избирательной кампании Леонида Харитоновича и, вполне понятно, претендовали на какую-то часть должностей. Должность мэра столицы была одной из них. В 2013 году Лавоев и Гатикоев решили создать партию власти наподобие «Единой России». На должность председателя предложили доверенного человека Алана Алборова. Сам он на выборы не пошел, остался в должности мэра. На парламентских выборах партия при поддержке административного ресурса набрала чуть более 7%. Три ее представителя прошли в парламент. Перед парламентскими выборами 2019 года ситуация для Алборова складывалась совсем грустно. Тибилов уже не президент. И партия Нехас его больше не интересует. Впрочем, как и Лавоева с Гатикоевым. А Алан Алборов уже не мэр. Партия Нехас в народе не популярна. Шансы пройти в парламент второй раз стремятся к нулю. Вот тогда и случился этот союз, спасительный для всех его участников. Давид Санакоев, у которого Минюст намеревался закрыть партию «Молодая Осетия» и не допустить его к выборам. Алан Гаглоев, кому тот же Минюст отказал в регистрации Аланского союза, да еще и московские кураторы не пускают на выборы даже в качестве мажоритария. И сам Алан Алборов с парламентской партией Нехас, которую закрыть невозможно. Но, повторюсь, в этой троице Алборов человек не публичный. Он бизнесмен, чиновник с коррупционным флером, но не политик. А в кресле спикера все-таки нужен человек, умеющий говорить с людьми, с хорошей реакцией, с опытом политической деятельности. Человек, способный убеждать, лавировать, превращать меньшинство в большинство и наоборот. Способный отвечать на критику оппозиции. Кто всем этим будет заниматься? В этой истории есть момент, на который еще раз нужно обратить внимание. Это итоги голосования. За Алана Гаглоева проголосовали все, кроме 12 бибиловцев. Понятно, например, почему за Алборова проголосовала фракция «Единство народа», вчерашний партнер «Единой Осетии». С ней договорились. Они не соратники, они договорники. Но по итогам голосования выходит, что кандидатуру поддержали и союзники Гаглоева еще по оппозиционной борьбе. В республике ни для кого не секрет, что большинство из них были против кандидатуры Алборова. Местные наблюдатели до последнего не верили, что они поддержат его кандидатуру. Но они почему-то не стали возражать. И это тревожный признак. Это может указывать на развал команды. На то, что каждый из них решил, что свое будущее теперь будет делать сам. Им больше незачем спорить с Гаглоевым по поводу его кадровых решений. Это их больше не касается. И в этой ситуации, когда каждый за себя, никто не против, чтобы у потенциального конкурента на предстоящих парламентских выборах был лидер, вызывающий раздражение избирателя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, которые продолжались почти 3 дня. Счет погибших с обеих сторон пошел на сотни. О том, почему это произошло, как Армения намерена противостоять давлению и балансировать между различными интересами и избегать дальнейших обострений, беседуем с гостем недели Микаэлом Золяном, известным ереванским политологом.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Михаил, как вы считаете, та тишина, которая вроде бы воцарилась на границе, это надолго, это перемирие или это просто какое-то временное прекращение огня?
Ну, трудно сказать. Мы многого не знаем, но, судя по всему, звонки, в частности, из Вашингтона сыграли свою роль и... Видимо, в Баку решили, что цена продолжения этих действий она пока слишком высока. Но, конечно, многое зависит от того, что будет происходить дальше. И Алиев снова упоминал про так называемый Зангезурский коридор. И, судя по всему, там не отказались от мысли, что нужно любой ценой выбить этот коридор. Поэтому... Боюсь, что подобные эскалации в будущем не исключены.
Кто является ведущей проблемой? Зангезурский коридор или мирный договор, статус Карабаха, границы? Или это пакет, в котором все это не очень отделимо друг от друга?
Ну да, скорее всего, это пакет. Дело в том, что в Азербайджане вот в 2020 году решили, что они получили все, что вообще можно было предполагать. И после этого... Сейчас там понимают, что есть какие-то красные линии, которые Армения не собирается переходить. И, видимо, вместо того, чтобы вести какой-то диалог по этому поводу, они решили просто получить все, чего они хотят силой. Конкретно вот эта эскалация связана в первую очередь с коридором. Да, то есть там есть требования, чтобы этот коридор был экстерриториальным. Армения готова открыть все дороги, и чтобы все страны, региона пользовались этими дорогами, так как это происходит обычно, да, во всех других случаях. Но Азербайджан, видимо, хочет получить какой-то коридор, который будет аналогичен Лачинскому коридору, то есть чтобы там не было армянских пограничников, войск, полицейских и так далее. И, скорее всего, это значит, что этот коридор будет под контролем российских, ну, военных, миротворцев, пограничников. Опять-таки, трудно сейчас... судить, но то есть это будет такой российско-азербайджанский коридор, поэтому и Россия сейчас не очень спешит на помощь Армении, потому что, в принципе, этот коридор вполне соответствует интересам России также. А вот против как раз другие региональные глобальные игроки, Иран, США, Европейский Союз, как будто бы, да, поэтому вот мы имеем такие заявления, с одной стороны, ОДКБ и Россия очень такие нейтральные и беззубые заявления делают, с другой стороны, Франция, США и другие западные страны достаточно активно выступают на эту тему. Но, конечно, есть еще вопрос самого Нагорного Карабаха, и здесь вот все, что происходит в Сюнике, это такая попытка надавить на Армению для того, чтобы потом Армения стала более сговорчивой в вопросе Нагорного Карабаха.
Я не совсем понимаю, что значит экстерриториальный коридор под контролем России и Азербайджана. Насколько это возможно и как это может выглядеть технически?
Ну, там, конечно, сложно представить, что, как именно это должно выглядеть, но логика такая, что Азербайджан считает, раз есть Лачинский коридор, которым пользуется Армения, где нету азербайджанских пограничников, то должен быть аналогичный статус и для этого коридора, который будет связывать Нахичеван и Азербайджан. То есть на практике, видимо, имеется в виду, что это будет какая-то трасса, которая проходит по территории Армении, огороженная от всего окружающего, и там на входе будут российские пограничники, и на выходе будут российские пограничники. Ну, скорее всего, вот это как-то так должно выглядеть.
Модель нынешнего Лачинского коридора.
Да, то есть, с одной стороны, это попытка надавить на Армению в вопросе Нагорного Карабаха, а с другой стороны, это смысл этого в том, чтобы потом не открывать все остальные дороги. То есть, в принципе, эта ситуация, в которой Армения блокирована, она устраивает Азербайджан, и открытие коммуникации Азербайджан в целом не устраивает. Единственное, что Азербайджану нужно, это дорога через... дорога к Нахичевану, и это, в принципе, нужно не только Азербайджану, но и России и Турции. И поэтому, как бы, эта попытка вот открыть именно один фрагмент, так сказать, коммуникаций региональных с тем, чтобы в целом продолжалась блокада Армении. Ну, или как минимум так это выглядит с армянской стороны. И именно поэтому для Армении это неприемлемо, но и плюс это здесь речь идет о территориальной целостности, суверенитете Армении. И здесь еще речь идет о связях между Арменией и Ираном. Россия и в какой-то мере Азербайджан получают и контроль над границей Армении с Ираном, что для Армении неприемлемо.
А, насколько я понимаю, железнодорожный маршрут через Армению, в общем, согласован.
В целом, да, есть такое впечатление. Но, конечно, после того, что произошло, неизвестно, как это все будет продолжаться и как это будет на практике реализовываться.
Нет ли ощущения, что у нас трудности с автомобильной трассой носят не только политический, но и технический характер? Если бы технические проблемы можно было решить, то и политические тоже бы как-то отпали.
Ну, возможно, я специалист по коммуникациям, то есть мне сложно комментировать, насколько вот технически можно решить эту проблему так, чтобы для всех сторон это было приемлемо. Но я думаю, здесь еще просто, кроме того, что речь идет конкретно об этом коридоре, этот коридор еще стал таким символом для обеих сторон. То есть для Азербайджана это такой символ того, что они могут продавить свою повестку полностью и заставить Армению принять все их условия. А для Армении это, наоборот, символ какого-то сопротивления того, что Армения не полностью сломлена, и она не позволит диктовать себе условия. Если бы стороны подходили к этому конструктивно, особенно Баку, да, я уверен, что там можно было бы найти какие-то технические решения, может быть, с помощью каких-то современных технологий. Но здесь, я думаю, дело в том, что после 2020 года у Алиева такая, да, эйфория, или, как говорил один известный уроженец Южного Кавказа, головокружение от успехов, и вот он хочет продавить полностью свою повестку и показать, что Армения не может сопротивляться. Мне кажется, даже здесь вот этот момент важнее, чем именно какие-то технические параметры этой дороги.
Вроде бы договорились о том, что в конце месяца встретится министр иностранных дел для обсуждения мирного договора. А каковы рабочие наброски этого договора? Есть ли они? И примерно можем ли мы как-то догадываться об их контурах? Или хотя бы наборе статей этого договора? Есть ли такая статья, как Нагорный Карабах, например?
Ну, здесь тоже вот этот вопрос, наверное, один из основных. И здесь есть два варианта. То есть с одной стороны, видимо, Азербайджан желает, чтобы там были какие-то формулировки, которые говорят о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и, естественно, для Армении это очень сложно. Но и есть, в принципе, какой-то выход из этой ситуации, то, что называется конструктивная неопределенность, да, или constructive ambiguity на дипломатическом языке. То есть, возможно, можно найти какие-то формулировки, где стороны признают территориальную целостность друг друга, но Армения вот оговаривается как-то, может быть, не в тексте этого проекта, а просто на уровне риторики. Армения говорит, что это не относится к Нагорному Карабаху, потому что там проблема не территориальная, а проблема прав человека. Но, по крайней мере, вот в риторике армянских властей сейчас вот есть эта тема. Ну и Азербайджан, в свою очередь, интерпретирует это так, что речь идет именно о Нагорном Карабахе. Но, насколько я понимаю, здесь еще есть проблема демаркации и делимитации границ. И здесь у Азербайджана тоже есть какие-то требования, которые для Армении неприемлемы. В частности, возможно, это касается анклавов, так называемых. Да? Там есть тема с анклавами, ну, с обеих сторон, то есть были анклавы Азербайджанской ССР на территории армянской и наоборот. Но вот расположение этих анклавов такое, что хотя по территории азербайджанские анклавы меньше, но они расположены на очень стратегических участках дороги. Поэтому для Армении выгоден вариант, когда просто производится обмен этими анклавами, а Азербайджан, видимо, настаивает на том, чтобы, значит, эти территории анклавов получить под свой контроль, что будет очень проблематично для Армении, и это одна из красных линий. То есть, возможно, здесь тоже есть вот такой камень преткновения.
Когда идут переговоры Армении и Азербайджана, я понимаю позицию Азербайджана, она достаточно силовая. Что ей может противопоставить Армения, когда пытается добиться своих требований?
Ну да, у Армении вы правы, конечно, ресурсов достаточно мало, и здесь такая смесь из надежды на мировое сообщество,
довольно слабый, времени. Как показывает практика.
Да, и, конечно, здесь есть понимание, что когда речь идет, ну, да, слабая надежда, но есть понимание, что когда речь идет о международно признанных границах Армении, в отличие от Нагорного Карабаха, то здесь, конечно, у Армении позиция сильнее, и, как мы видим, вот, например, по реакции международного сообщества на последние события, у Армении здесь появились, может, даже несколько неожиданные союзники, да, в отличие от Нагорного Карабаха и района вокруг Нагорного Карабаха. Поэтому я думаю, здесь расчет на то, что Азербайджан все-таки не захочет становиться вот таким абсолютно очевидным агрессором, потому что это, может быть, в краткосрочной перспективе Азербайджан и может себе позволить, но в долгосрочной, конечно, будет иметь неприятные последствия для Азербайджана.
Уже упомянутый вами уроженец Южного Кавказа как-то спрашивал, сколько у него дивизий. Сколько дивизий у этих союзников? Чем они реально могут помочь? А если мы имеем в виду нынешний мир после 24 февраля, как показывает практика, в общем, такие мероприятия довольно мир пока не научился останавливать.
Да, вы правы, и поэтому, да, если Алиев решит продавить свою позицию как бы силовым путем, он может попробовать это сделать, но я думаю, все-таки лидеры таких стран, как не самых больших, да, таких как Азербайджан, все-таки для них достаточно опасно ссориться с сверхдержавами, особенно с такими, как США, ну или даже Франция. И поэтому вот звонки, которые были из Вашингтона, очень сложно игнорировать. И, собственно, скорее всего, то, что огонь прекратился, это было связано с серией звонков из Вашингтона. Будет визит Нэнси Пелоси в конце недели в Армению, которая, мы уже помним, как поехала в Тайвань. И там это было серьезным таким знаком поддержки со стороны США. Ну, понятно, что в случае с Арменией эта поддержка не такая однозначная, такая, не такая массированная, но ОМА посылает четкий месседж, что международно признанные границы Армении должны оставаться стабильными. И я думаю, для такого лидера, как Алиев, достаточно сложно бросить вызов США, учитывая то, что все-таки Азербайджан не хочет быть изгоем. Да? Азербайджан не хочет быть Северной Кореей, Азербайджан хочет интегрироваться с Западом, Азербайджан не хочет выглядеть таким союзником Путина в вопросе Украины, например, да, Азербайджан хочет продавать нефть и газ на Запад, поэтому так однозначно получить отношения с Западом, я думаю, Азербайджану не очень выгодно, тем более, что, в принципе, Азербайджан уже получил в 2020 году то, что ему нужно было больше всего. То есть теперь из-за какого-то коридора Сюники противопоставлять себя коллективному Западу, наверное, это не самое мудрое решение. Но, конечно, нельзя недооценивать в этот момент головокружение от успехов, и в этом плане, конечно, очень опасная ситуация. Здесь делать какие-то прогнозы однозначно очень трудно.
Михаил, вы упомянули в качестве еще одного ресурса затягивание времени. Но это тоже достаточно обоюдоострый ресурс, довольно рискованный. Ведь с каждым фактом или актом затягивания времени обострение становится все жестче.
Ну, конечно, есть риски. Армения уже в такой ситуации, где мало что терять. И, ну, как показали вот события, тот же самый митинг, который прошел позавчера, в Армении все еще очень сильное сопротивление в вопросе уступок. То есть, что произошло, да, Пашинян, ну, как он утверждает, просто гипотетически сказал, что если будет бумага, которая будет соответствовать интересам Армении и позволит обеспечить безопасность для территории, собственно, Армении, да, то есть имеется в виду международно признанная территория Армении, советская Армения, иначе говоря, то он подпишет такую бумагу. И вот это вызвало такое возмущение, что в Ереване произошел самый большой митинг за последнее время. До сих пор оппозиции не удавалось поднять такое количество людей. И вот просто это заявление, оно вызвало такую реакцию. Поэтому делать какие-то уступки, особенно вот на фоне этого обострения, где это очевидно будет, что это как бы вынужденные уступки, мне кажется, для правительства Армении очень сложно. Ну, и здесь дело не лично в Пашиняне, а просто кто бы ни был в власти, то есть это было бы очень сложно представить. Поэтому, может быть, Армения просто попытается через какое-то время после этого обострения вернуться к диалогу и как-то попытаться более конструктивно говорить с Азербайджаном при посредничестве, возможно, Запада. Здесь есть еще такой фактор, что подписание какого-то документа будет не очень выгодно России. Основания для продолжения миротворческой операции и в целом присутствие России в регионе могут пострадать от этого, да, потому что если конфликт между Арменией и Азербайджаном решен, то между кем и кем должны сохранять мир миротворцы. Поэтому есть еще вот этот фактор, да, и такая вот сложная комбинация, например, в вопросе Зангезурского коридора фактически интересы Азербайджана и России совпадают, но в вопросе подписания мирного договора получается, что у России своя какая-то игра.
Насколько власть боится теперь оппозиции? Потому что я видел этот митинг, какие-то отдельные фрагменты, телекартинка была устрашающая, но было видно, что митинг очень четко организован и очень хорошо режиссируется.
Ну, у меня тоже было ощущение, что власть достаточно уверенно себя чувствовала. Я думаю, что вот так то, что собралось сразу так много людей, и действительно там по качеству этот митинг достаточно, и по качеству, и по количеству людей он отличался от того, что было весной, когда, в принципе, там было, ну, кроме первых пары митингов, там было достаточно мало людей, и, в принципе, это были конкретно сторонники Кучаряна или Саркисяна. В этот раз было достаточно много людей, потому что там была негативная повестка, то есть это было просто против Пашиняна, и там не было каких-то лидеров, но проблема в том, что как только появятся какие-то лидеры, скорее всего, антирейтинг этих лидеров будет больше, чем антирейтинг Пашиняна. А эти лидеры должны появиться, потому что тот путь, который выбрали в этот раз оппозиционеры, импичмент, он предполагает, что должна быть предложена кандидатура премьер-министра. И, скорее всего, любая кандидатура, которая будет предложена, она сразу отпугнет очень много людей. Плюс многие вышли на улицу, потому что боялись, что Пашинян собирается подписать какую-то бумагу, и сейчас, когда вот информация о подписании бумаги была опровергнута и Пашиняном, и, по сути, всеми представителями власти, то теперь у них меньше мотивация выходить на улицу. Ну и плюс, я думаю, это был такой эмоциональный выплеск, стресс, который был у людей после двух дней военных действий, и вот это ощущение беспомощности, и вот, когда непонятно, что делать. Многие просто выплеснули это ощущение, вышли на улицу. Если Пашинян не будет допускать каких-то грубых ошибок, если не будет какого-то воздействия извне, которое, в принципе, в истории Армении бывали такие случаи, то, я думаю, эти протесты не представляют большой опасности. И, возможно, даже они могут быть выгодны Пашиняну, поскольку он может использовать их для того, чтобы занять более какую-то жесткую переговорную позицию.
По вашим ощущениям, все-таки, чего больше боятся люди? Что их больше возмутит? Потеря Карабаха или война на собственной уже армянской территории? И стоит ли уже перед ними такой выбор в их сознании?
Ну, я думаю, что такой выбор пока так четко не стоит. И, в принципе, и то, и другое очень болезненно для Армении. Но понятно, что В том, что касается Карабаха, есть понимание, что, конечно, война 2020 года многое изменила, и здесь очень сложно будет рассчитывать на то, что вот было до войны, там, на признание, или то, что требовалось до войны, признание независимости Карабаха и так далее. Но что касается Суника, то здесь, конечно, это более такая четкая красная линия. То есть, понятно, во-первых, многие там люди сейчас живут, во-вторых, это важно в экономическом плане часть Армении, там проходят дороги в Иран. Поэтому, конечно, это очень болезненно, и есть готовность защищать Суник до последнего.
8 недель был ереванский политолог Микаэл Залян.
Читаем прессу.
Декреты о земле, суверенные бордюры и другие дилеммы власти. Югосинскую прессу почитала Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о земельном вопросе, а именно о нюансах землепользования. Недавно у президента Гогоева состоялось совещание с участием городских и районных глав. Во время разговора руководитель администрации поселка Цзау Ванда Тибилова обозначила проблему с арендуемыми сельскохозяйственными угодьями. Она не исключила, что разрешения, которые были выданы ранее администрации Цзауского района на право аренды, могут быть аннулированы, так как арендованные земли либо простаивают и заполняются мусором, либо разрешения на них вообще выданы незаконно. Глава РГУП «Водоканал» Иван Сиукаев напомнил участникам совещания, что согласно постановлению правительства, на расстоянии 50 метров от берега запрещено осуществление всякой хозяйственной и иной деятельности. Эта земля не должна никому принадлежать. Если даже земля выдана, выдачу этой земли можно аннулировать через суд, потому что это водоохранная зона. Цитирует Сиукаева газета. «Обсуждение на совещании у президента проблемы землепользования создало у нас ощущение дежавю, как будто все это мы уже где-то и когда-то слышали. Только участниками подобного обсуждения были другие лица. Эта проблема переходит от одной администрации к другой. Приходится констатировать, что процесс незаконного и нерационального использования земельного фонда республики в новое время принял катастрофический характер». Пишет автор и напоминает, что основополагающий постулат «Земля не является частной собственностью» уже стал в Южной Осетии формальностью. Проблема серьезная. У многих земель по республике давно уже есть свои хозяева. При этом в большинстве своем они ни одного дня не обрабатывались и превратились в заросли. И пока что многочисленные земельные наделы, взятые в аренду и неиспользуемые по назначению, оказываются в центре внимания только во время возгорания разросшегося на них сухостоя, заключает автор «Республики». Газета «Южная Осетия» пишет о переменах вокруг завода строительных материалов. Предприятие по производству стройматериалов на последнем заседании правительства было передано в ведение дорожного ведомства. До этого оно находилось в подчинении Комитета промышленности, транспорта и энергетики. В предыдущие годы у заказчика возникали нарекания и к качеству производимой заводом продукции. В этом году даже пришлось завести материалы из Северной Осетии, но ситуацию удалось выправить. В настоящее время предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию. Это отмечают и потребители, и сами работники завода, говорит руководитель комитета. Мы полностью переключились на продукцию нашего ГУПа. Это касается в первую очередь брусчатки и бордюров. Качество не уступает тому, что привозили из-за пределов республики, сказал изданию председатель комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Константин Илзаров. Блогер Сармат Джусойта пишет на своем телеграм-канале, что большое количество людей из Южной Осетии выехало в последние дни в ЛДНР, чтобы осуществить охрану гражданских объектов и поддержание общественного порядка. Многие ожидают в своей очереди во второй волне. Блогер считает, что виной этому ситуация в республике, а именно новая власть, которая еще не вселила в людей надежду в улучшение. Действующая команда не смогла даже заполнить информационное поле своими планами и анонсами реформ. Понятно, что многое из обещанного она бы не исполнила, но внушать веру в будущее – одна из практических задач, которые стоят перед любым правительством, считает блогер. Другой блогер, Алан Парастаев, писал про 100 дней президентства. Он комментирует интервью на эту тему с бывшим президентом Леонидом Тибиловым. Оно было опубликовано на сайте Комитета информации и печати. В интервью он сказал о необходимости наказать виновных в нарушении закона и злоупотреблениях властью. Блогер считает, что это может стать главной дилеммой для новой власти. Как сохранить стабильность и избежать напряженности – возобновление противоречия в обществе и в то же время добиться справедливого наказания для совершивших противозаконные деяния. Вот, на мой взгляд, сложнейшая задача нынешних властей, без решения которой на удачное завершение этого президентского срока рассчитывать будет трудно, не говоря о перспективе срока второго, заключает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.